Мы начинаем вновь наше интернет-чание. И сегодня я хочу говорить на тему «Время жатвы». 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, пророками, и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть мы понимаем, что Бог посылает к церкви пятикратное служение для того, чтобы церковь могла возрастать и приходить в меру полного возраста Христова. Иначе говоря, для того, чтобы эта пшеница созрела, Бог к ней посылает прежде всего пророка с подтвержденным посланием, подтвержденным словом, потому что подтвержденное слово и есть свет. Помните, Иисус говорил: «Я свет этому миру». Мы знаем, что для того, чтобы пшеница, вот она посеяна, она проходит определенные стадии, и для того, чтобы она созрела, необходим процесс. Вообще, сам рост и созревание – это процесс. И мы знаем, что когда семя посеяно в землю, приходит дождь, и он поливает это семя набухает, и оно дает маленький росточек вверх. И этот росточек – это и есть оправдание. Затем проходит время, вырастает еще более другой росточек. Затем приходит время, потом появляется кисточка с бутоном, и там появляется что-то наподобие пшеницы. Но это не пшеница, это шелуха. И внутри вот этой шелухи формируется семя, формируется пшеница. И затем эта шелуха, когда в ней сформировано это семя, оно еще фактически не затвердело, оно еще не созрело, оно еще зеленое. Что ей нужно сейчас, что необходимо для того, чтобы вот это семя маленькое могло созреть? Ей необходим свет. И мы знаем, что пророк нашего времени говорит, что да, мы невеста, мы пшеница, но нам необходимо полежать в присутствии Сына для того, чтобы созреть. Присутствие Слова, присутствие Света, подтвержденного Слова. И мы знаем, что через пятикратное служение Бог трудится в церкви. С одной стороны, Он трудится через учителя, с другой стороны, Он трудится через пастыря, с третьей стороны, Он трудится через евангелиста. И все это Божьи дары, которые Бог ставит в церкви для того, чтобы церковь наконец-то пришла в меру полного возраста Христова. Когда она наконец-то начнет созревать, когда она наконец-то начнет приходить в твердость, когда она уже, как сказано, не больше не колеблется, увлекаясь разным ветром учением, но она твердо стоит на откровении, она прекрасно сознает, кто она такая. И какое откровение ей дал Бог. И вот что пророк говорит о времени жатвы. Этот последний из семи периодов церкви, то, что началось в первом или же в Ефесском периоде, должно принести и принесет плоды и урожай в последнем или Лаодикийском периоде. Эти две виноградные лозы принесут свои заключительные плоды. Эти два духа завершат путь своего проявления в местах своего предназначения. Посев, полив, созревание, все это прошло. Лето закончилось. Теперь серп начал сжать. Теперь осуществляются слова Иоанна Крестителя, который так точно излагает отношение Христа к истинной и ложной церкви. Христос, Господин жатвы, пожинает теперь плоды на земле. Он собирает пшеницу в житницу. Он приходит ради своих избранных, собственных своих, и берет их к себе навечно. Затем он возвращается, чтобы уничтожить нечестивым огнем неугасимым. Итак, мы дошли до последнего периода, Лаодикийского периода. Это наша эпоха. Мы знаем, что это последний период, потому что евреи обратно в Палестине. Неважно, как они там оказались, но они там. И это время жатвы. Но до жатвы должно произойти дозревание, должны созреть обе виноградные лозы. Лютеранский период был временем весенним, период веселье, временем летнего роста. Лаодикийский период – это время жатвы, время сбора плевелов для связывания и сожжения. и сбора пшеницы для Господа. Время жатвы. Вы обращали внимание, что во время жатвы, хотя созревание ускорено, но впоследствии рост замедляется и в конце останавливается. Разве это не то же самое, что происходит сейчас? Лжелозу покидают целые толпы народа и уходят в коммунисты и разные другие типы веры. Ее численность не растет, хотя она и хочет, чтобы так думали. Ее хватка уже не такова, как раньше, и во многих случаях в церковь ходят, как на представление. Друзья, я вам хочу сказать, это действительно, как Про говорит, что в церковь ходят, как на представление. Я заходил на CNL, ну, христианский канал, и просто показывали церковь, собрание, и сидят люди в церкви, а перед ними девочки, ну, лет 14, так, 15, ну, может, 12, и в таких балетных костюмах пляшут под музыку, разные там движения, и это все в церкви. И в церкви представление, настоящее представление, и люди ходят туда не для того, чтобы услышать Слово Божье, не для того, чтобы действительно покаяться и прийти ко Христу. Они приходят туда, как на представление, посмотреть. И людей, что самое интересное, служителя начинают завлекать этим. Вместо того, чтобы завлекать и проповедовать Слово Божье, истинное Слово Божье, они начинают носить мир в церковь, различные представления. И это то, о чем говорит пророк наш. Что говорит... И во многих случаях в церковь ходят как на представление. А что с настоящей лозой? Как насчет нее? Растет ли она? Где то огромное количество людей, которые все посещают пробуждение и отзываются на призывы к алтарю? Не движут ли ими в большинстве случаев всего лишь эмоции или желание чего-то физического, а не желание действительно духовного? Не похож ли этот век на те дни, когда Ной вошел в ковчег и дверь была заперта? Однако Бог мерил судом 7 дней. Буквально ни один не обратился к Богу в дни того затишья. И все же это время жатвы. Тогда в этом периоде должны появиться те, кто приведет эту пшеницу и плевелы в состояние зрелости. Плевелы уже очень быстро созревают с помощью продажных учителей, которые отворачивают людей от слова. Но пшеница должна созреть, и к ней Бог посылает пророка-посланника с подтвержденным служением, чтобы его могли принять избранные. Они услышат его, как первая церковь услышала Павла, и она будет созревать в слове и станет словом невестой, и великие дела откроются в ней, которые всегда сопутствуют чистому слову и вере. Поздний дождь может прийти только после раннего дождя, который есть источник или же дождь учения. Тогда поздний дождь – это дождь жатвы. Я вам скажу, это проповедь Ладикийский период церкви. Пророкам проповедуют. Так вот, мы видим, что невеста, она должна созреть, и плевелы созревать. Потому что если мы обратимся в Библию, в Евангелие от Матфея, помните, Иисус говорил притчу: «Вышел сеятель сеять семя, и затем за ним вышел враг, который посеял плевелы на поле его». И слуги того домовладыки или господина жатвы говорят: «Давай, мы выдернем те плевелы». Он говорит: «Нет, оставьте это. И когда начнется время жатвы, я пошлю жнецов моих, и они соберут прежде всего плевелы вместе в связку, а затем пшеницу уберут в житницу мою». И мы видим, как Божий пророк это показывает. Он говорит: плевелы эти деноминации, деноминационное семя. Что же это за деноминационное семя, когда они берут Слово Божье и скрещивают со своими догмами, со своими понятиями, и у них получается гибрид, гибрид слова. И вот этот гибрид был посеян сатаною, и этот гибрид дал урожай плевелам. И эти плевелы, мы видим, как они все сходятся в Мировом Совете Церквей, как они все сходятся в группы. Но мы видим также, невеста была посеяна, чистое семя слова было посеяно, посеяно самим Господом. И эта невеста тоже начинает восходить, тоже начинает созревать. И мы видим, Бог к ней посылает пророка. Затем, когда пророк уходит, Бог посылает к ней пятикратное служение, которое помазано служением пророка, для того, чтобы невеста могла возрасти, прийти в зрелость, чтобы она больше не увлекалась ветроучениями, не бегала за разными эмоциями, чувствами, но чтобы наконец она вошла в это внутреннее состояние, наконец она стала этим словом невестой. И Бог не посылает пятикратное служение. Это в точности то, что говорит Библия. Друзья, мы не отходим от Библии, потому что все это говорится в Библии. Также говорится о трех стадиях созревания невесты, об оправдании, освящении и крещении Святым Духом. В 1 Иоанна мы находим, что три свидетельствуют на небе: Отец, Сын и Святой Дух, и все три есть один. И три свидетельствуют на земле: вода, кровь и Дух. И все три говорят об одном, но не один. То есть мы видим, что когда Христос умирал на кресте, из него прежде вышла вода, затем вышла кровь, но затем в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. И мы понимаем, что когда женщина рождает ребенка, из нее прежде всего уходят воды, потом уходит кровь, и затем появляется ребенок, появляется эта жизнь. И мы знаем, что церковь, она должна пройти через эти три стадии, через оправдание, освящение и крещение Святым Духом. И затем она должна пойти в четвертую стадию. Пророк показывает, это позиция сынов, это усыновление. Это даже больше, чем крещение Святым Духом. Мы живем намного дальше, потому что в проповеди здесь есть муж, который может зажечь свет. Брат Бранхам говорит, оправдание служило свое время, освящение служило свое время, и крещение Святым Духом ослужило свое время. Потому что мы живем дальше, чем крещение Святым Духом. Мы живем во время усыновления, во время жатвы, во время, когда невеста, она возрастает в полную меру возраста Христова. Когда невеста входит, наконец-то, в полноту слова, друзья, и мы должны, да поможет Бог нам, стать невестой слова, потому что это время жатвы. И вы знаете, очень скоро будет восхищение. Мы даже не представляем, насколько близко восхищение от нас. Мы здесь, на этой земле суетимся, идем на работу, работаем, идем в церкви, ссоримся в церквях, что-то доказываем друг другу, но мы не осознаем, что мы близко к восхищению. И нам нужно, друзья, пребывать в этом свете слова, в этом чистом свете слова, для того, чтобы созревать, для того, чтобы становиться невестой слова. Потому что только невесту слова Бог заберет восхищение. Понимаете, никакой господин жатвы, никакой хозяин поля, если пшеница не созрела, он ее не будет жать. Он будет ждать до самого последнего момента, для того, чтобы быть точно уверенным, что его пшеница созрела, и мы с вами пшеница Иисуса Христа. Мы те семечки, которые были посеяны у нас прежде основания мира, но слава Богу, что пришел свет подтвержденного слова, что полилась на нас вода, вода учения, которая оживила то семя, которое в нас. Вы знаете, рассказывали про Египет, что в Египте нашли те житницы, те кладовые, куда Иосиф в древности пшеницу складывал. И вот нашли эту пшеницу, и уже много-много тысяч лет. Но когда эту пшеницу взяли и посеяли в землю, спустя тысячи-тысячи лет она все еще дала урожай. Это показывает о том, что это оригинальное семя. Оно может пролежать тысячи лет в земле. Но если это оригинальное семя, посея его в нужную почву, оно даст урожай. Это мы с вами. Прошло много-много тысяч лет, когда Бог прежде основания мира вложил в нас семя. Но Он отложил нас на определенное время. И когда пришло наше время, Бог послал к нам пророка с подтвержденным светом слова, для того, чтобы оживить это семя в нас. И когда мы услышали или попали под этот свет, нечто внутри нас ожило. Что это? Предопределение. Семя Божье. Потому что мы были семенем от начала. И настоящая невеста, она является семенем от бытия, от начала, еще даже прежде, чем было бытие. была невеста семя. Она была в Божьем разуме. Она была как семя в его разуме. Но пришел определенный момент, и Бог начал проявлять это семя на земле. Мы ходили в этом мире, мы не знали ничего, никого. И вот нечто начало происходить в нашей жизни. Что же это? Семя, которое было в нас. Мы даже не знали об этом, но однажды мы услышали это, и нечто внутри нас проговорило, что это. То есть семя, которое Бог положил. И это слово, оно у нас начало расти. Но теперь нам нужно, друзья, полежать в присутствии Сына, в присутствии Слова, в присутствии пятикратного служения, для того, чтобы созреть, чтобы прийти в полноту, прийти в свет, прийти, вернее, в полную, в полную меру возраста Христова, чтобы стать обликом мужа совершенного. Вот что говорит пророк. Вот что я стараюсь сказать вам. По закону воспроизведения каждый вид производит породу своему. Также согласно Бытию 1.11.12. И сказал Бог: «Дай произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Жизнь, которая была в семени, произрастает в растение и затем в плод. Тот же самый закон сегодня относится к церкви. Семя, которое было заложено в основу церкви, произрастет и будет подобно оригинальному семени, потому что это то же самое семя. В эти последние дни истинная церковь невеста Христово семя придет к главному камню, и она будет сверхцерковью, сверхрасой, приближаясь к нему. Те, которые в невесте, будут так сильно похожи на него, что будут даже по образу его. Это для того, чтобы соединиться с ним. Они будут одно целое, они будут само проявление слова живого Бога. Деноминации не могут этого произвести, не то семя. Они производят свои вероучения и свои догмы, смешанные со словом. От этого скрещивания произрастают гибриды. Понимаете? Невеста, она будет чистым, незапятнанным семенем слова. И она произведет Иисуса Христа в своей жизни, потому что Христос был тем оригинальным семенем. И мы являемся Его продолжением. Мы являемся продолжением Иисуса Христа. И мы произведем, потому что говорит послание об этом, что невеста, она будет проявлением самого живого Бога. Она будет сверхрасой. Она будет сверхцерковью, друзья. Та, которая была в нем прежде основания мира, она произведет, деноминации не смогут, не то семя. Иначе бы им пришлось принять пророка-посланника к этому периоду. Согласно Малахии 4:5-6, Бог посылает к ней пророка в духе Илия. Но они отвергли это слово. Они отвергли это оригинальное семя, которое Бог принес сюда на землю. Поэтому они никак не смогут произвести Иисуса Христа. Но те, кто принимают это оригинальное семя, те, кто стоят с этим семенем и живут от этого семени, они произведут Иисуса Христа, потому что это закон воспроизведения. Каждый род приносит породу своему. Вы не можете требовать от собаки, чтобы она родила кошку. Вы не можете требовать от свиньи, чтобы она родила слона. Не получится. Свинья родит свинью, слон родит слона. Собака родит собаку, кошка кошку. И сыновья Божьи произведут сыновей Божьих. Семя Божье произведет семя Божье. Ничего другое они не могут произвести. Они не могут быть никем другим. Деноминации тоже не могут быть никем другим. К ним Бог посылает своих, ихних, вернее, тружеников. Орел Робертс и Билли Грейм, два великих мужа, которые были на земле, один из них еще до сих пор живой. Они состоят в тайном обществе масонов. И они трудились вместе с пророком здесь на земле. Когда был пророк Божий на земле, они оба трудились бок о бок с пророком. Но они вызвали свою группу. Орел Робертс вызвал пятидесятников. Билли Грейм вызывал баптистов и остальных, а пророк Божий вызывал невесту последнего часа. И мы с вами услышали это послание. Вопрос в другом. Каким образом мы услышали это, друзья? В семи периодах церкви, вот что говорит Божий пророк. Это сардийский период. Он говорит здесь об этом сардийском периоде церкви, как люди приняли вообще, что происходило для людей того периода. Он говорит о людях того периода. Они услышали истину Библии, которая свергала учение Рима и ни во что не ставила папскую власть. Они узнали эту истину, что церковь не спасает. Они приняли вечерю Господню. На них пролился свет о водном крещении. Они выставили образы. Истина, еще бы, не было такого периода, чтобы на такое число людей пролилось столько света. Они были достаточно освящены, чтобы полностью пересмотреть эту старую систему или заново стартовать и позволить Богу вести их заповедь на заповедь и правило на правило. Он говорит о реформации, о периоде Лютера, когда Мартин Лютер начал проповедовать, и люди пошли за ним. Это он говорит о них. Они ее желали, и они ее услышали, то есть истину. Но вопрос в том, как они ее услышали. Они услышали ее с готовностью строить на этом основании, или это было с таким же подходом, как у греков, чтобы поспорить и теоретизировать. Очевидно, богатое слово истины было услышано скорее академическим образом, чем для практического применения, потому что в этом Бог запрашивал перемены мышления. Если это действительно Слово Божие, а так оно и было, тогда нам надо быть послушными Ему, и за непослушание Ему придет суд. Когда охрану священного храма заставляли спящие, их били и сжигали их одежду. Что делает Господь с теми, кто в этом периоде ослабил свою охрану? То есть вот вопрос, друзья. С какой готовностью мы слышим Слово Божие? Когда мы слышим эту подтвержденную истину, каким образом мы слышим? Чтобы поспорить об этом? Чтобы доказать, что кто-то прав? Или же все-таки оставить все свое мышление, принять истину, как она есть, и стоять с этим, и жить этим, и войти в это? Вот для чего Бог послал это послание, друзья. Это период жатвы. Это период созревания. Это период восхищения, друзья. У нас нет времени, чтобы играть в церковь. У нас нет времени, чтобы играть в песочницу. Знаете, как детки маленькие, ну давай поиграем там в папы-мамы. Это не это время. Это время, когда невеста должна прийти в зрелость. Когда невеста должна наконец-то стать совершенной леди, чтобы и жених ее мог забрать к себе. Понимаете? Это период, когда мы не должны ослаблять свое бодрствование. Мы должны еще больше бодрствовать, еще больше молиться, еще больше взывать Богу. Как в Библии сказано, что Иисус в дни своего бытия на земле, Он сильным воплем принес молитвы и моления могущему избавить Его. Вы знаете, Бог может избавить нас, но мы должны молиться. Мы должны войти в это состояние, друзья, состояние зрелости. И Бог послал нам пророка. Бог послал пятикратное служение, друзья. Я так рад за это, друзья, что мы живем в этот период, период, когда невеста уйдет в вечность. Я уже больше ничего не хочу, друзья. Мне не нужны дворцы, мне не нужна зарплата служительская, мне ничего это не нужно, друзья. Я бы все отдал в своей жизни, чтобы прямо сейчас измениться и уйти в вечность. Я уже ничего не хочу. Я хочу только домой. Туда, откуда я пришел. Но я осознаю, друзья, что для того, чтобы попасть туда, мне нужно здесь на земле настолько смириться, настолько унизиться перед Богом, чтобы Бог мог через меня творить Его волю. Потому что невеста, истинная невеста Слова, она творит не свою волю, она творит Его волю. В точности, как и Иисус. Он говорил, впрочем, не моя воля, но твоя воля да будет, Отец. И истинная невеста, она говорит то же самое, потому что в ней характер Христа. Она не говорит, моя воля, я так хочу. Она смиряет себя. Он говорит, Отец, соверши через меня Твою волю сам. Да поможет Бог нам, друзья, в это время жатвы, время, когда все созревает, чтобы нам прийти в то правильное состояние, состояние, когда мы будем словом невесты. Не просто мы невеста, но словом невесты. Так говорит пророк. Вот он здесь и говорит об этом. Это он взято из семи периодов, что в эти последние дни истинная церковь, невеста Христова семя, придет к главному камню, и она будет сверхцерковью, сверхрасой, приближаясь к нему. Те, которые будут невесте, будут так сильно похожи на него, что будут даже по образу его. Это для того, чтобы соединиться с ним. Они будут одно целое, они будут само проявление слова живого Бога. Вот, друзья, кем я хочу быть. Серьезно. Не просто, знаете, христианином еще очередным. Ну, ходит церковь. Но действительно, самим проявлением слова живого Бога. Чтобы быть одно со Христом. Чтобы быть похожим на Него. Однажды к Перегрину пришел деноминационный служитель и сказал: «Вы знаете, брата Бранхама люди называли Иисусом Христом». Перегрин повернулся и говорил: «Хотел бы я также жить перед Богом, чтобы меня путали с Ним». Это правда, друзья. Настолько жизнь пророка была близкая ко Христу, что люди начали думать, что Он Иисус Христос. Друзья, пусть Бог соделает нашу жизнь такой. Да поможет Бог нам, чтобы мы пришли в такое состояние, чтобы мы стали одно целое с Ним. Не просто, знаете, меня беспокоит, что происходит в церквях послания. Мне вот недавно прислали видеоролик, где там брат один в послании, зарегистрированная церковь, и у него там вся иудейская атрибутика, семисвешник, шестиконечная звезда Давида, и он сам в этом талите, и стоит и трубит в трубу. Это все, что могло ему дать послание. Или же это все, что он мог увидеть в этом послании, друзья. Если это все, что мы видим, тогда это все напрасно. Но я хочу вам сказать, друзья, послание это больше, чем просто какая-то атрибутика, чем просто какие-то талиты, чем просто какой-то семисвешник и шестиконечная звезда. Это все хорошо, друзья. Это все замечательно. Я уважаю и чту иудейские традиции. Вернее, не чту, а уважаю эти традиции, имею почтение к ним и за их традиции. Но, друзья, это не то, что мне дал Бог. Им Бог дал их традиции, но мне Бог дал это послание. Это послание есть мой талит. Это послание есть мой атрибут. Это послание – это то, во что я хочу облечься и стать одно целое. Потому что это время жатвы. Это не время игры в церковь. Это не время игры «мы церковь». Ну и что? Ну, церковь – это истинное семя слова живого Бога. Вот что такое церковь Божия. Не просто какое-то общество людей. Не просто люди с иудейской атрибутикой и в послании еще. Это люди в слове в этом. Это истинное, как он говорит, само проявление слова живого Бога. Вот что такое невеста Иисуса Христа. А не просто атрибутика какая-то. Это хорошо иметь атрибутику. Это хорошо, знаете, там быть евреем, жить в Израиле. Ну что? Какая разница, где ты живешь? Важно то, являешься ли ты вот этим истинным проявлением слова живого Бога. А где ты живешь, не имеет разницы. Даже если ты живешь на севере, там, где одни морозы и нету лета никогда, где стоит пурга сильная, где метели, где кругом одни белые медведи, но ты являешься семенем, проявлением Бога, ты оттуда уйдешь в восхищение. Ты оттуда будешь в небесах. Неважно, где ты находишься физически, важно, где ты находишься духовно. Какая твоя духовная позиция? Для чего пришло послание, друзья? Для чего сегодня это послание нам? Чтобы внести в церковь иудейскую атрибутику. Чтобы внести вот это. Когда я увидел это по видео, я был шокирован. Я был в шоке. Я не то, что кого-то осуждать. Я не хочу никого осуждать. Но я хочу сказать, друзья, Это время жатвы. Это не время двух пророков. Они скоро придут. Но прежде них придет Иисус и заберет невесту. И для того, чтобы нам оказаться вместе с Иисусом, мы должны быть самим проявлением Слова живого Бога. Вот и все. Больше от нас ничего Бог не требует. Бог не требует от нас какой-то символики, каких-то знаков. Знаком является Святой Дух. Облекись Святого Духа. Вот тебе знак. А пророк показывает это буквальная жизнь Иисуса Христа в тебе. Вот и все. Больше тебе ничего не надо. Не нужно каких-то видимых проявлений. Этот знак сам себя проявит. Ты главное его получи. Ты главное его примени в своей жизни. А он проявит себя сам. И больше тебе ничего не надо будет. Тебе не надо будет дорогие одежды. Тебе не надо будет думать о чем-то другом. У тебя будет знак. И все будут это видеть. Не потому, что ты причудливо одет. А потому, что твоя жизнь говорит об этом. И люди будут думать о тебе, что не Иисус ли Христос ты. Пусть лучше они думают так о нас, что мы Иисус Христос, чем видят на нас все эти атрибутики. Друзья, я могу вам столько атрибутики натащить в послании. У нас в послании куча атрибутики. И шляпы пророка, и этот, как его, паркет, по которому ходил пророк. И всякие фотографии, и кресты, и так далее, и тому подобное. Столько можно натащить, друзья, этого всего, что о, костел не сравнится с тем, что у нас здесь будет. У них столько нету, сколько у нас будет. Но суть-то не в этом. Послание пришло не для этого. Не для того, чтобы мы сюда тащили какую-то символику, атрибутику. Чтобы мы сами стали атрибутами Божьими. Вот для чего послание. Вот для чего мы здесь на земле. Чтобы быть атрибутами Божьими. Вот и все. Потому что в нем были атрибуты прежде основания мира. И кто были эти атрибуты? Да прежде всего мы с вами. Прежде всего мы с вами были в нем. И он всегда поместил нас на землю. Для чего? Для того, чтобы мы могли стать проявлением Бога. Вот и все. Для того, чтобы через нас он мог продолжать тот труд, который он делал через Иисуса Христа. Потом делал через церковь в Деяниях апостолов. Что такое Деяния апостолов? Да это истинная невеста слова, которая демонстрирует Иисуса Христа этому миру, через которую Христос продолжает свой труд на земле. И его земной труд закончился, он взошел на небеса и послал Святой Дух для того, чтобы через невесту, посредством Святого Духа, продолжать его труд, проявлять живого Бога здесь на земле, проявлять Иисуса Христа, проявлять жизнь Божию. А чем сегодня люди заменили? Они заменили какой-то атрибутикой. Они заменили какими-то знаками. Вместо того, чтобы иметь знак Святого Духа. Жизнь Христа. Это очень печальная картина. Это очень удручает, когда люди берут атрибутику и несут в церковь. Это хорошо. Это замечательно. Я верю в эти вещи, но дело не в этом. Суть-то не в этом. Суть в том, что мы с вами есть атрибуты. Мы с вами есть эти картины. Мы с вами есть эти кресты. Мы с вами есть эти образа разные. Это атрибутика. Мы с вами есть этот семисвечник. Это шестиконечная звезда. Это мы с вами, живые люди, которые должны стать вот этим проявлением Бога в наш период. А наш период – это период полноты Слова, когда все Слово пришло к нам. Когда нет ничего тайного. Бог открыл все тайны, друзья. Только одну Он оставил. Это когда Он придет. Мы не знаем этого. Но он придет. Когда мы не знаем. Мы не можем сказать, вот в этот год, в этот день Господь придет. Нет. Мы ожидаем Его. Когда это будет, мы не знаем. Но мы знаем, что близко, что время подходит. Но нам осталось недолго, друзья. И что нам нужно? Нам нужно молиться Богу. Нам нужно слышать Слово Божье. Нам нужно изучать это послание, изучать Библию, молиться, чтобы Бог мог проявить это через нас. Друзья, я верю в жизнь святости. Я верю в жизнь чистоты. Христианин живет чистотой и святостью. Я верю в это. Я не думаю, что христианин пойдет пить, курить, блудить, неизвестно чем заниматься, или слушать мирскую музыку, или тащить мир в церковь. Мы не должны тащить в свой дом и в церковь мир. Мы христиане, у нас другой мир. Не такой, как у этого мира. У нас Божий мир. А у Бога совсем другие ценности. Но что люди делают сегодня? Они заменяют это чем-то видимым. Невидимого Бога они заменяют видимыми образами. Вот, друзья, это печально очень. Это меня расстраивает. Я думаю, неужели это все, ради чего трудился пророк на земле, ради чего трудились проповедники, неужели это все, к чему люди способны? Иногда задумываюсь над этим. И мне не хочется терять этих людей, дорогие для меня люди. Я говорю про братьев и сестер из Иерусалима, ни про кого других я не говорю сейчас. Когда я увидел это, я был в шоке. Я очень просто взволнован, друзья. Это серьезные вещи. Благословит вас Бог. Напоследок я хочу кое-что зачитать вам. И помните, друзья христиане, я человек, я могу совершить ошибку. Я вам скажу, откуда я читаю. 4, да? Это сказано слово, есть оригинальное семя. Проповедь брата Бранхама. Но Бог, будучи Богом, не может ошибаться. Все написанное в Слове должно исполниться. Иисус так сказал. Итак, у нас здесь есть кое-что в Писании, что должно исполниться. И это одно из них, грядущий бойкот. Откровение 13, 11, 18 стих. Но прежде чем может наступить этот бойкот, клеймение зверя, должно быть посеяно семя, чтобы Бог забрал из этого церковь. Вы теперь понимаете, семя должно быть посеяно, деноминационное семя, чтобы создать обличие или образ зверя, церкви Рима, и должна быть истинное место. Так вот, были посажены три разных семени. Деноминационное, Билли Грейм, он был главным сажальщиком. Орл Робертс для пятидесятников. Было посажено пятидесятническое семя, я теперь говорю об организации, и потом было посажено слово. Вы теперь должны понять, друзья, я ни в коем случае не говорю этого, если Бог не скажет мне. Я хочу, чтобы вы это хорошо ясно поняли. Было посажено три семени. Вот почему насаждение уже почти закончилось. Видите, все закончилось. Семена должны быть посажены до того, как сойдет дождь, правильно? Или другими словами, дух. Вы теперь здесь не согласитесь, но потерпите минуту. Семена должны быть посажены, и потом сходит дождь, чтобы полить семя. Верно? Так это проповедь из проповеди, я еще читаю. Распознай свой день и его послание. Так вот, он обещал послать нам небесный свет. Захарии 14, 6, 7 стих. Чтобы сделать зрелым слово семя, которое будет посеяно на наше время. Семя находится вот здесь. Семя – это Библия. Почему? Иисус так сказал. Слово – это семя, посеянное сеятелем. А прежде чем будет какой-либо урожай, какое бы семя ни было посеяно, чтобы это семя созрело, необходим свет. Иначе оно сгниет, и от него никакого толку не будет, оно погибнет. Но если семя в почве, в подходящей почве, и на него светит необходимый солнечный свет, то оно обязательно созреет. И он обещал, что в последние дни, в вечернее время, взойдет солнце, чтобы сделать это семя зрелым. Семя проповедуется Сын Божий, делает это семя зрелым, подтверждая его, делая так, что оно прорастет прямо у вас на глазах и доказывает, что это Правда. Мы ожидаем этого. Мы не знаем, когда придет это время. Я верю, что сейчас то самое время. Я не хочу опускать этот горящий факел. И послушайте, уловите правильно эту мысль. Каждое мгновение своей жизни я хочу жить в ожидании, что он вот-вот придет. Но я хочу продолжать так, как будто это еще через 10 тысяч лет. Я хочу продолжать засевать семена, пожинать урожай. Я хочу проповедовать Евангелие, продолжать заниматься этим, как и всегда. Продолжать подобным образом, поднимая взор, наблюдая, косить, собирать снопы и зерно. И потом на следующий год я снова засею свои посевы. Господь, я думал, что ты уже будешь здесь в прошлом году, но если ты не пришел, то, возможно, ты придешь в этом году. Поэтому я буду запасать урожай, чтобы росли мои дети. Если ты задержишься, то у них будет что поесть. Если ты не задержишься, я буду ждать тебя. Вот так, понимаете? Просто продолжайте дальше, как обычно. Это вопросы и ответы. То есть, он говорит, я ожидаю этого, друзья. Я ожидаю восхищения. Когда это произойдет? Мы не знаем. Но мы не должны останавливаться, друзья. Мы должны продолжать идти вперед. Продолжать дальше питаться этим словом. Продолжать дальше ходить в церковь и молиться Богу. Продолжать дальше давать свои десятины и молиться Богу, чтобы мы стали одно со этим словом, друзья. Чтобы мы были готовы в любой момент, когда бы он ни пришел. Мы ожидаем этого, друзья. Потому что это время жатвы. Это время ухода домой. Это время, когда невеста вот-вот уйдет в вечность. Подумайте об этом. Это время. Самое последнее время на земле. И мы живем с вами в это время. О, друзья, насколько мы сейчас должны быть счастливы и благодарны Богу, что мы живем в это время. Что мы не увидим смерти. Что мы однажды будем изменены. Но для этого мы должны стать, вот действительно, как пророк говорит, истинным проявлением Слова живого Бога. Благословит вас Бог Святый. Я уже заканчиваю. Давайте помолимся. Господь Иисус, Ты вчера, сегодня и вовеки тоже. Ты могучий Бог. Ты Господин жатвы. Посеял Твое семя на поле. Ты посеял его для определенной цели, для того, чтобы мы могли, Господь Боже, Господь, возрасти, Господь, в эту пшеницу, и затем, Господь, пролежать в присутствии света, подтвержденного Слова Твоего, чтобы созреть. Помоги нам, Господь. Помоги нам стать этой зрелой пшеницей Слова. Помоги нам созревать, Господь, и прийти в эту зрелость, чтобы не колебаться, но быть твердыми. Будь уверенными в Тебе, Господь. Помоги нам стать этим самим проявлением Слова живого Бога, чтобы это Слово могло жить через нас и проявляться через нас. Благослови, Отец. Помоги нам убрать себя с пути. Помоги нам смириться. Помоги нам жить для Тебя. Я все отдаю в Твои руки. Я славлю Тебя, Бога живого. Благослови, Боже. И восполни нужды, кто нуждается в исцелении или финансах, благослови и прибудь с ними, а Тебе за все слава и хвала во веки в Иисуса Христа. Аминь.